Третья дорожка второй кассеты. Малфой действительно чересчур много говорил о полетах. Он во всеуслышание сожалел о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов, и рассказывал длинные хвастливые истории о том, где и как он летал на самых разных метлах. Истории обычно заканчивались тем, что Малфой с невероятной ловкостью и в самый последний момент умудрялся ускользнуть от вертолетов маглов. Впрочем, Малфой был не единственным, кто рассуждал на эту тему. Послушать Симуса Финнигана, так тот все свое детство провел на метле. Даже Рон готов был рассказать любому, кто его выслушает, о том, как он однажды взял старую метлу Чарли и чудом избежал столкновения с дельтапланом. Вообще, все, кто родился в семьях волшебников, беспрестанно говорили о квиддиче. Из-за квиддича Рон уже успел ввязаться в серьезную ссору с Дином Томасом, который был с ними в одной спальне. Дин обожал футбол, а Рон утверждал, что нет ничего интересного в игре, в которой играют всего одним мячом, а игрокам запрещают летать. На следующий день Гарри застал Рона перед постером футбольной команды «Вестхэм», который висел над кроватью Дина. Рон тыкал пальцем в изображенных на плакате игроков, пытаясь заставить их двигаться. Видимо, он никак не мог поверить в то, что на фотографиях маглов все неподвижны, в отличие от фотографий волшебного мира, где запечатленные на снимках люди появлялись и исчезали, подмигивали и улыбались. Правда, и среди родившихся в семьях волшебников были исключения. Так Невилл признался, что у него в жизни не было метлы, потому что бабушка строго-настрого запрещала ему даже думать о полетах. В глубине души Гарри был с ней полностью согласен. Невилл умудрялся попадать в самые невероятные истории, даже стоя на двух ногах. Гермиона Грейнджер... Она, как и Гарри, росла в семье маглов, нервничала в ожидании предстоящих полетов не меньше Невилла. Если бы полетам можно было научиться по учебнику, Гермиона бы уже парила в небесах получше любой птицы. Но это было невозможно. Хотя Гермиона, надо отдать ей должное, не могла не предпринять хотя бы одну попытку. Во вторник, за завтраком, она утомляла всех, сидевших за столом, цитируя советы и подсказки начинающим летать, которые почерпнула из библиотечной книги под названием «История квиддича». Правда, Невилл слушал ее очень внимательно, не пропуская ни одного слова и постоянно переспрашивая. Видимо, он рассчитывал, что несколько часов спустя теория поможет ему удержаться на метле. Но остальные были очень рады, когда лекция, читаемая Гермионой, оборвалась по той простой причине, что появилась почта. С пятницы Гарри не получил ни одного письма, что, разумеется, не приминул отметить Малфой. Сова Малфоя, точнее, в отличие от других, у него был филин, ведь Малфой любил подчеркивать свою оригинальность, постоянно приносила ему из дома посылки со сладостями, которые он торжественно вскрывал за столом, угощая своих друзей. В общем, Гарри во вторник не получил ничего. А вот сова-сипуха Невилла принесла ему маленький сверток, посланный бабушкой. Невилл ужасно обрадовался и, вскрыв сверток, показал всем небольшой стеклянный шар. Казалось, что шар заполнен белым дымом. «Это напоминалка», — пояснил Невилл. «Бабушка знает, что я постоянно обо всем забываю. А этот шар подсказывает тебе, что ты забыл что-то сделать. Вот, посмотрите, надо взять его в руку, крепко сжать, и если он покраснеет...» Лицо Невилла вытянулось. Шар в его руке внезапно окрасился в ярко-красный цвет. «Ну вот», — растерянно произнес Невилл. Он попытался вспомнить, о чем именно он забыл, когда Драко Малфой, проходивший мимо, выхватил шар у него из рук. Гарри и Рон одновременно вскочили на ноги. Не то чтобы им так уж хотелось драться. Все же совсем неподалеку были друзья Малфоя, превосходившие Гарри и Рона по габаритам. Но и отступать было нельзя. Но тут между ними встала профессор МакГонагалл, у которой нюх на всякого рода неприятности был острее, чем у любого преподавателя Хогвартса. «Что происходит?» — строго спросила она. «Малфой отнял у меня напоминалку, профессор», — объяснил Невилл. Малфой помрачнел и уронил напоминалку на стол перед Невиллом. «Я просто хотел посмотреть, профессор», — невинным голосом произнес он и пошел прочь, боязливо сутулившись. Казалось, он пытается уменьшиться и тем самым избежать возможного гнева профессора МакГонагалл, который его просто не заметит. В 3:30 дня Гарри, Рон и другие первокурсники Гриффиндор торопливым шагом подходили к площадке, где обучали полетам. День был солнечным и ясным. Дул легкий ветерок, и трава шуршала под их ногами, когда они дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, расположенной в той части школьной территории, которая находилась на максимальном удалении от запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. Первокурсники из Слайзерин были уже там, как и 20 метел, лежавших в ряд на земле. Гарри как-то слышал, как Джордж и Фред Уизли жаловались на школьные метлы, уверяя, что некоторые из них начинают вибрировать, если на них подняться слишком высоко, а некоторые всегда забирают влево. Наконец появилась преподавательница полетов мадам Хуч. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы. Давайте, пошевеливайтесь». Гарри посмотрел на метлу, напротив которой оказался. Она была довольно старой, и несколько прутьев торчали в стороны. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем. «И скажите «вверх». «Вверх!» — крикнуло 20 голосов. Метла Гарри прыгнула ему в руку, но большинству других учеников повезло куда меньше. У Невилла метла вообще не сдвинулась с места. У Гермионы Грейнджер метла почему-то покатилась по земле. Гарри подумал, что, возможно, метлы ведут себя как лошади. Они чувствуют, кто их боится, и не подчиняются этому человеку. Ведь голос Невилла, произносивший команду вверх, так дрожал, что становилось понятно, что он предпочтет остаться на земле. Затем мадам Хуч показала им, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно они держат свои метлы. Гарри и Рон были счастливы, когда мадам Хуч резко сообщила Малфою, что он неправильно держит метло. «Но я летаю не первый год», — горячо возразил Малфой. В его голосе была обида. Однако, когда мадам Хуч громко сообщила ему, что это всего лишь означает, что он неправильно летал все эти годы, Малфой выслушал это молча, наверное, поняв, что если он продолжит дискуссию, то может выясниться, что он вовсе не такой специалист, каким хотел казаться. «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Хуч. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении. Поднимитесь на 1,5 метра, а затем опускайтесь. Для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку. 3, 2. Но Невилл, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх, прежде чем мадам Хуч поднесла свисток к губам. «Вернись, мальчик!» — крикнула мадам Хуч, но Невилл стремительно поднимался вверх. Он напоминал пробку, вылетевшую из бутылки. 2 метра, 4, 6. И Гарри увидел бледное, испуганное лицо смотрящего вниз Невилла, увидел, как Невилл широко раскрыл рот от ужаса, как он соскользнул с метлы и... бум! Тело Невилла с неприятным звуком рухнуло на землю. Его метла все еще продолжала подниматься, а потом лениво заскользила по направлению к запретному лесу и исчезла из виду. Мадам Хуч склонилась над Невиллом, лицо ее было даже белее, чем у него. «Сломано запястье», — услышал Гарри ее бормотание. Когда мадам Хуч распрямилась, на лице ее было облегчение. «Ну, вставай, мальчик», — скомандовала она. «Вставай, вставай, с тобой все в порядке». Она повернулась к остальным ученикам. «Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не предпринимайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». Ну, пошли, мой дорогой». Мадам Хуч приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. Невилл сильно хромал. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы мадам Хуч могла что-либо услышать, Малфой расхохотался.
«Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий, настоящий мешок!»
Остальные первокурсники из Слазерин присоединились к нему. «Заткнись, Малфой!» — оборвала его Парвати Патил.
«О, ты заступаешься за этого придурка Лонгботтома?» — спросила Пенси Паркинсон, девочка из Слайзерин с грубыми чертами лица.
«Никогда не думала, что тебе нравятся такие толстые, плаксивые мальчишки».
«О, смотрите!» — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая что-то с земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему его бабка!»
Напоминалка заблестела в лучах солнца.
«Отдай ее мне, Малфой!» —
негромко сказал Гарри. Все замерли и повернулись к нему. Малфой нагло усмехнулся.
«А я думаю, я положу ее куда-нибудь, чтобы Лонгботтом потом достал ее оттуда, например, на дерево».
«Дай сюда!» — заорал Гарри, но Малфой вскочил на метлу и взмыл в воздух. Похоже, он не врал насчет того, что действительно умеет летать. И сейчас он легко парил над верхушкой росшего около площадки дуба.
«А ты отбери ее у меня, Поттер!» — громко предложил он сверху.
Гарри схватил метлу. «Нет!» — вскрикнула Гермиона Грейнджер, и Гарри застыл.
«Мадам Хуч запретила нам это делать. Из-за тебя у Гриффиндор будут неприятности».
Она была права, но все же Гарри ее проигнорировал. Кровь стучала в его голове, заставляя забыть обо всем. Он вскочил на метлу, с силой оттолкнулся ногами от земли и взлетел. Он почувствовал, как ветер взъерошил его волосы, услышал, как захлопала его одежда. И вдруг его охватил приступ внезапной радости, сильной, почти безграничной радости. Оказалось, что он, так боявшийся, что он не умеет ничего, все-таки что-то может. Что-то, чему его не надо учить, для чего ему совсем не обязательно было воспитываться в семье волшебников и летать с самого детства, потому что он летел, и это было легко. И это было прекрасно. Он чуть-чуть отклонился назад и поднялся еще выше под удивленные крики и вопли ужаса оставшихся на земле девочек и одобрительные возгласы Рона. Гарри резко развернул метлу, оказавшись лицом к лицу с Малфоем. Вид у того был изумленный. «Дай сюда!» — крикнул ему Гарри. «Или я собью тебя с метлы!»
«Да ну!» издевательски переспросил Малфой, однако, несмотря на тон, на лице его появилась озабоченность. Гарри откуда-то знал, что ему надо делать. Он нагнулся вперед и крепко ухватился за метлу обеими руками, и она рванулась на Малфоя, как вылетевший из пращи камень. Малфой едва успел уклониться, а Гарри, проскочив мимо, резко развернулся и выровнял метлу. Снизу раздались аплодисменты. — Что, Малфой, заскучал? — громко крикнул Гарри. — Ты сейчас один. Крэба и Гойла рядом нет, и никто тебе не поможет.
Кажется, Малфоя осенила та же мысль.
— Тогда поймай, если сможешь, — заорал он и, метнув стеклянный шар высоко в небо, рванулся вниз к земле. Гарри видел, словно в замедленной съемке, как шар поднимается вверх, на мгновение застывает в воздухе, а потом начинает падать. Он нагнулся вперед и направил рукоятку метлы вниз, а в следующую секунду вошел в почти отвесное пике, скорость все увеличивалась, в ушах свистел ветер, заглушая испуганные вопли стоявших внизу. Гарри вытянул руку, не снижая скорости, и когда до земли оставалось не более полуметра, поймал шар как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. «Гарри Поттер!»
Сердце его рухнуло в пятки быстрее, чем он пикировал к земле. К нему бежала профессор МакГонагал. Гарри поднялся на ноги, дрожа от предчувствия того, что его ожидало.
«Никогда, никогда все то время, что я работаю в Хогвартсе...»
Профессор МакГонагал осеклась. От волнения ей не хватило воздуха, но очки ее яростно посверкивали на солнце.
«Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею.
Это не его вина, профессор.
Я вас не спрашивала, мисс Паттилл.
Но Малфой достаточно, мистер Уизли.
Поттер, идите за мной. Немедленно».
Гарри заметил ликующие улыбки на лицах Малфоя и его друзей и побрел, с трудом передвигая ноги, за профессором МакГонагал, направлявшейся в сторону замка. Он даже не сомневался, что его исключат из школы. Он хотел сказать что-нибудь, как-то попробовать оправдаться, но у него что-то случилось с голосом.
Профессор МакГонагал быстро шла вперед, не оборачиваясь на него, и Гарри пришлось ускорить шаг и даже перейти на бег, чтобы не отставать.
Что ж, похоже было, что ему пришел конец. После того, как он не пробыл в школе и 2 недель, и теперь уже через 10 минут он будет укладывать свои вещи обратно в чемодан. И что интересно, скажут Дарсли, когда увидят его на пороге своего дома. Они поднялись по ступенькам, ведущим к воротам в замок, потом по мраморной лестнице, а профессор МакГонагал все еще молчала. Она резкими движениями распахивала дверь за дверью, быстрым шагом пересекала коридор за коридором, а грустный и печальный Гарри семенил за ней. Наверное, профессор МакГонагал вела его к Дамблдору. А куда же еще? Гарри вдруг подумал о Хагриде, которого тоже исключили, но оставили при школе в качестве лесника.
Может, ему тоже разрешат остаться? Может, его назначат помощником Хагрида? Сердце Гарри радостно замерло и снова рухнуло вниз. Он поморщился, словно от боли, представив себе, что год за годом он будет ковылять по территории школы, волоча за Хагридом его тяжеленную сумку, и наблюдать, как Рон и остальные переходят из класса в класс и становятся настоящими волшебниками. Профессор МакГонагал резко остановилась напротив одного из кабинетов, потянула на себя дверь и заглянула внутрь.
«Извините, профессор Флитвик, могу я попросить вас кое о чем? Мне нужен Вуд». «Вуд?» — передернувшись, подумал Гарри, чувствуя, как его охватывает ужас. «Это еще что такое?»
Вуд оказался человеком крепкого телосложения, пятикурсником, который, выйдя из кабинета, непонимающе посмотрел на профессора МакГонагалл и Гарри. «Идите за мной, вы оба», — приказала профессор МакГонагалл, и они пошли за ней по коридору. Вуд с любопытством косился на Гарри. Профессор МакГонагалл завела их в кабинет, в котором не было никого, кроме Пивза, писавшего на доске нехорошие слова. «Вон отсюда, Пивз!» — рявкнула профессор МакГонагалл. Пивз бросил мел в корзину, судя по всему, пустую, потому что она отозвалась грохотом, и вылетел из класса, бормоча себе под нос ругательства. Профессор МакГонагалл захлопнула за ним дверь и повернулась к двум мальчикам. «Поттер, знакомьтесь, это Оливер Вуд».
«Вуд, я нашла вам ловца».
Озадаченное выражение на лице Вуда сменилось восторгом.
«Вы это серьезно, профессор?»
«Абсолютно», — сухо заверила его профессор МакГонагалл. «Он летает, как птица, словно с пеленок это умел. В жизни не видела ничего подобного». «Вы в первый раз сели на метлу, Поттер?»
Гарри молча кивнул. Он никак не мог понять, что происходит, но, кажется, его не собирались исключать, и от этой мысли ему стало чуть полегче. Он поймал эту штуку в воздухе, спикировав с 20 метров.
Профессор МакГонагалл кивнула на шар, который Гарри по-прежнему сжимал в руке.
И ни одного синяка. Даже Чарли Уизли так не смог бы.
У Вуда был такой вид, словно все его мечты каким-то чудесным образом осуществились.
«Когда-нибудь видел, как играют в квиддич, а, Поттер?» — спросил Вуд. Глаза его загорелись.
«Вуд — капитан сборной факультета Гриффиндор», — пояснила профессор МакГонагалл.
«Для ловца он идеально сложен», — заключил Вуд, обойдя вокруг Гарри и внимательно его рассмотрев. «Легкий, быстрый. Нам надо будет раздобыть для него приличную метлу, профессор. Нимбус-2000 или Клинсвип-7. Ну, думаю, что-нибудь такое. Я поговорю с профессором Дамблдором и попробую убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную», — произнесла профессор МакГонагалл. «Потому что нам нужна более сильная команда, чем в прошлом году. Слайзерин буквально растоптал нас в последнем матче. Я потом несколько недель не могла заставить себя посмотреть в глаза Северсу Снейпу».
Профессор МакГонагалл сурово уставилась на Гарри поверх очков.
«И учтите, Поттер, если я услышу, что вы недостаточно упорно тренируетесь, я могу передумать и наложить на вас серьезное взыскание за то, что вы натворили».
И тут она внезапно улыбнулась. «Ваш отец просто потрясающе играл в квиддич, Поттер, и сейчас он гордился бы вами».
«Ты шутишь?»
Это было за обедом. Гарри только что закончил рассказывать Рону о том, что произошло, когда профессор МакГонагалл увела его с площадки. Пока он говорил, Рон увлеченно поедал пирог с говядиной и почками, но теперь, когда Гарри закончил, он начисто забыл о пироге, не донеся до рта последний кусок.
«Ловец?»
В голосе Рона было изумление.
«Но первокурсников никогда...
Ты, наверное, станешь самым юным игроком в истории Хогвартса за последние 100 лет. Закончил за него Гарри, с аппетитом взявшись за пирог. После того, что он пережил сегодня днем, он жутко проголодался. Вуд мне это уже рассказал. Рон был настолько впечатлен услышанным, настолько поражен, что просто сидел с раскрытым ртом и не мог отвести глаз от Гарри. «Я начинаю тренироваться на следующей неделе», — добавил Гарри.
Только не говори никому. Вуд хочет, чтобы это оставалось тайной.
В зал вошли Фред и Джордж Уизли и, заметив Гарри, направились к нему. Судя по всему, именно его они искали здесь.
«А ты молодец», — тихо произнес Джордж. «Вуд нас ввел в курс дела. Мы ведь тоже в сборной, загонщики.
Я тебе говорю, в этом году мы наверняка выиграем кубок школы по квиддичу», — заверил Фред.
«Мы не выигрывали с тех пор, как наш брат Чарли закончил Хогвартс, но в этом году у нас будет фантастическая команда. Ты должен быть очень хорош, Гарри».
Вуд прям-таки подпрыгивал от восторга, когда рассказывал нам о тебе.
«Ладно, нам пора идти», — наконец спохватились близнецы. «Ли Джордан уверяет, что нашел новый потайной коридор, через который можно выбраться из школы».
Не успели Фред и Джордж исчезнуть, как к столу подошел тот, кому они были совсем не рады, а именно Малфой, разумеется, в сопровождении верных телохранителей Крэбба и Гойла.
«Последний школьный обед, Поттер?»
— с издевкой спросил Малфой.
«Уезжаешь обратно к маглам? Во сколько у тебя поезд?»
«Смотрю, на земле ты стал куда смелее, особенно когда рядом два твоих маленьких друга», — холодно ответил Гарри.
«Конечно, Крэбба и Гойла никак нельзя было назвать маленькими, но за главным столом было полно учителей, и все, что могли сделать Крэбб и Гойл, это состроить недовольные физиономии.
Я в любой момент могу разобраться с тобой один на один», — заявил Малфой.
«Сегодня вечером, если хочешь. Дуэль волшебников. Никаких кулаков, только волшебные палочки».
«Ой, что с тобой, Поттер?»
«А, конечно, ты же никогда не слышал о дуэлях волшебников».
«Он слышал», — быстро вставил Рон, вставая перед Малфоем. «Я буду его секундантом. А кого возьмешь ты?»
Малфой посмотрел на своих спутников, оценивая, кто из них больше подойдет для этой цели.
«Крэбба», — наконец сказал он.
«Полночь вас устраивает? Тогда в полночь ждем вас в комнате, где хранятся награды. Она всегда открыта».
Когда Малфой отошел, Гарри и Рон переглянулись.
«А что это за дуэль?»
— поинтересовался Гарри. «И что это значит? Ты будешь моим секундантом?»
«Секунданты нужны для того, чтобы отнести тебя домой, если ты умрешь», — спокойно заметил Рон, словно говорил о какой-то ерунде, и невозмутимо принялся за уже остывший пирог. И спохватился только когда, посмотрев на Гарри, увидел выражение его лица.
«Но ты не беспокойся. Смертные случаи бывают только на настоящих дуэлях, то есть если дерутся настоящие волшебники. А максимум, что вы с Малфоем сможете сделать, это посылать друг в друга искры. Вы еще ничего не умеете, и потому вам не удастся нанести друг другу серьезный урон. Кстати, готов поспорить, он рассчитывал, что ты откажешься».
«А если я взмахну палочкой, и ничего не произойдет?» — поинтересовался Гарри.
«Тогда отбрось палочку в сторону и дай ему кулаком в нос», — посоветовал Рон.
«Извините».
Они подняли глаза, перед ними стояла Гермиона Грейнджер.
«Разве здесь нельзя поесть спокойно?» — многозначительно произнес Рон.
Гермиона пропустила его вопрос мимо ушей, тем более что она смотрела не на Рона, а на Гарри.
«Я случайно услышала, о чем вы тут говорили с Малфоем».
«Бьюсь об заклад, что не случайно», — вставил Рон.
«И хочу тебе сказать, что ты не имеешь права бродить ночью по школе. Если тебя поймают, Гриффиндор получит штрафные очки, а тебя обязательно поймают. И если хочешь знать то, что ты собираешься сделать,
наплевав на факультет. Это чистой воды эгоизм.
«Если хочешь знать, это вовсе не твое дело», — ответил Гарри.
«До свидания», — закончил разговор Рон.
«Что там ни говори, а это не лучшее завершение для такого дня», — думал Гарри несколько часов спустя, лежа с открытыми глазами и прислушиваясь к мирному дыханию Дина и Симуса. В спальне их было пятеро, но Невилл все еще находился в больничном крыле.
Рон весь вечер давал ему очень ценные советы. «Если он попробует наслать на тебя проклятие, лучше увернись, потому что я не помню, как их отбивать». И все в таком же духе. Гарри чувствовал, что испытывает судьбу, собираясь второй раз за день нарушить местные правила. Шансы на то, что их поймает Филч или миссис Норрис, были очень велики. Но, с другой стороны, у него был не менее большой шанс одолеть Малфоя, чье насмехающееся лицо то и дело возникало перед Гарри в темноте, причем одолеть один на один. И такой шанс нельзя было упускать.
«Полдвенадцатого», — наконец пробормотал Рон.
«Если мы не хотим опоздать, нам пора». Они набросили на пижамы халаты, взяли волшебные палочки, на цыпочках вышли из спальни, спустились по лестнице и оказались в комнате отдыха Гриффиндор. В камине все еще мерцало несколько углей, их свет превращал стоявшие в комнате кресла в зловещие горбатые черные тени. Они уже были у самого выхода, закрытого с той стороны портретом толстой леди, когда из одного из кресел до них донесся голос.
«Не могу поверить, что ты все-таки собираешься это сделать, Гарри!»
Вспыхнула лампа, в кресле сидела Гермиона Грейнджер в розовом халате и с хмурым лицом.
«Ты?» — яростно прошептал Рон. «Иди спать!»
«Я чуть не рассказала обо всем твоему брату Перси», — отрезала Гермиона. «Он староста. Он бы положил этому конец. Но я все же промолчала».
Гарри никак не мог представить, что на свете есть люди, которые способны так нахально совать нос в чужие дела.
«Пошли», — сказал он Рону, и, отодвинув портрет толстой леди, выбрался из дыры. Однако Гермиона не собиралась так легко сдаваться. Они стояли в коридоре, когда она вылезла из дыры вслед за ними и зашипела, как рассерженная гусыня.
«Вы не думаете о нашем факультете. Вы думаете только о себе. А я не хочу, чтобы кубок школы достался Слайзерин. Из-за вас мы потеряем те призовые очки, которые я получила от профессора МакГонагал за то, что знала несколько заклинаний, которые необходимы для трансфигурации».
«Уходи!» — дружно прошептали Гарри и Рон.
«Хорошо, но я вас предупредила, и когда завтра вы будете сидеть в поезде, везущем вас обратно в Лондон, вспомните о том, что я вам говорила, что вы...»
Они так и не узнали, что должно было последовать за этим «что вы». Гермиона, не договорив, повернулась к портрету толстой леди, чтобы сказать ей пароль и вернуться обратно, и обнаружила, что смотрит на пустую картину. Толстая леди ушла к кому-то в гости, а значит, Гермиона не могла вернуться в башню Гриффиндор. Для того, чтобы выйти из спальни, пароль был не нужен, для этого надо было просто отодвинуть портрет, но войти в башню без пароля, и уж тем более без толстой леди, которой надо было сообщить этот пароль, было невозможно.
«И что же мне теперь делать?» — спросила Гермиона пронзительным шепотом.
«Это твоя проблема», — заметил Рон. «Все, нам пора идти. Вернемся поздно». Они даже не успели дойти до конца коридора, когда Гермиона нагнала их. «Я иду с вами», — заявила она.
«Исключено», — в один голос заявили оба.
«Вы думаете, я буду тот стоять и ждать, пока меня не схватит Филч? А вот если он поймает нас троих, я честно ему скажу, что попыталась вас отговорить. а вы это подтвердите. И тогда мне ничего не сделают».
«Ну и наглая же ты!» — громко возмутился Рон.
«Заткнитесь вы оба!»
— резко бросил Гарри.
«Я что-то слышу».
До них донеслось что-то вроде сопения.
«Это миссис Норрис»,
— выдохнул Рон, который, прищурившись, вглядывался в темноту. «Но это была не миссис Норрис. Это был Невилл. Он крепко спал прямо на полу, свернувшись калачиком, но моментально проснулся и подскочил, как только они подкрались поближе».
«Хвала небесам, вы меня нашли!» — воскликнул он.
«Я здесь уже несколько часов. Не мог вспомнить новый пароль».
«Потише, Невилл!»
— шепнул Рон. «Пароль — поросячий пятачок. Но тебе это уже не поможет. Толстая леди куда-то ушла».
«Как твоя рука?»
— первым делом спросил Гарри.
«Отлично!»
Невилл вытянул руку и помахал ею в воздухе. «Мадам Помфри за одну минуту сделала так, что кости срослись обратно».
«Ну и хорошо», — радостно улыбнулся Гарри и вдруг помрачнел, вспомнив о том, зачем они здесь.
«Послушай, Невилл, нам надо кое-куда сходить, так что увидимся позже».
«Не оставляйте меня», —
завопил Невилл, с характерной для него неуклюжестью, тяжело поднимаясь на ноги и едва не упав.
«Я здесь один не останусь. Пока я тут лежал, мимо меня дважды проплыл кровавый барон».
Рон посмотрел на часы, а потом яростно сверкнул глазами, обращенными к Гермионе и Невиллу.
«Если нас с Гарри поймают из-за вас двоих, я не успокоюсь, пока не выучу проклятие призраков, о котором рассказывал Квирл, и не попробую его на вас».
Гермиона открыла рот, может быть, для того, чтобы рассказать Рону, как накладывать проклятие призраков, но Гарри зашипел на нее и, приложив палец к губам, поманил всех за собой. Они на цыпочках неслись по коридорам, расчерченным на квадраты полосками света, падающего из высоких окон. Перед каждым поворотом Гарри думал о том, что сейчас свернет за угол и врежется в Филча или наступит на миссис Норрис, но пока ему везло, как и всем остальным. Они сделали последний поворот, прыжками преодолели последнюю лестницу, оказались на третьем этаже и бесшумно прокрались в комнату, где хранились награды. Малфоя и Крэба тут еще не было, так что они пришли первыми. Комнату заливал лунный свет, заставлявший сверкать хрустальные ящики, в которых хранились призы. Кубки, щиты с гербами, таблички и статуэтки отливали серебром и золотом. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл двинулись вдоль стены, не сводя глаз с дверей, находившихся на противоположных концах комнаты. Гарри достал палочку на тот случай, если Малфой выпрыгнет из темноты и сразу нападет на него. Но никто не появлялся. Казалось, кто-то словно замедлил ход времени. Минуты ползли, как часы. «Он опаздывает. Может, струсил?» — прошептал Рон. Шум, донесшийся из соседней комнаты, заставил их подпрыгнуть. Гарри не успел поднять палочку, как раздался голос, и он принадлежал вовсе не Малфою. «Принюхайся-ка хорошенько, моя милая. Они, должно быть, спрятались в углу». Это был голос Филча, обращавшегося к миссис Норрис. Гарри, похолодев от ужаса, махнув однокурсникам, показывая, чтобы они следовали за ним, и быстро пошел на цыпочках к двери, противоположной той, из-за которой вот-вот должны были появиться Филч и его кошка. Едва замыкавший цепочку Невилл успел выйти из комнаты, как они услышали, что в нее вошел Филч.
«Они где-то здесь», — донеслось до них его бормотание. «Наверное, прячутся».
Гарри посмотрел на своих спутников, чтобы привлечь их внимание.
«Сюда!» —
— беззвучно произнес он, тщательно артикулируя, и они начали красться по длинной галерее, вдоль стен которой были выставлены царские доспехи. Позади отчетливо слышались приближающиеся шаги Филча, и тут Невилл внезапно издал испуганный писк и ринулся бежать. Как и следовало ожидать, убежать далеко неуклюжему Невиллу не удалось. Он споткнулся, судорожно ухватился за бегущего перед ним Рона, и оба упали, врезавшись в стоявшего на невысоком постаменте рыцаря в латах, и покатились по полу с таким грохотом и звоном, что, наверное, проснулся весь замок. «Бежим!» — истошно завопил Гарри, и все четверо, что есть сил, рванули по галерее, не оглядываясь назад и не зная, преследует ли их Филч. Они влетели в раскрытую дверь, чудом не разбившись о дверной косяк, свернули направо, пробежали по коридору, а затем прыжками преодолели следующий коридор. Гарри, самый спокойный и рассудительный из всех, хотя позже он так и не смог понять, как ему удалось руководить общими действиями, ведь он умирал от страха, и сердце бешено колотилось в его груди, грозя вот-вот выскочить из нее, бежал первым, совершенно не представляя, где они находятся и куда он ведет своих спутников. Он, не останавливаясь, пригнул голову, врезавшись в свисавший с потолка гобелен, за которым лишь по счастливой случайности не оказалась запертой дверь, и оказался в потайном проходе. Они пробежали по нему до конца и остановились около кабинета, в котором проходили уроки по заклинаниям, и поняли, что каким-то образом им удалось преодолеть прямо-таки огромное расстояние. Комната, выбранная для дуэли, была далеко-далеко отсюда. «Думаю, мы оторвались», — с трудом выговорил Гарри, переводя дыхание. Он прислонился разгоряченным телом к холодной стене и вытер рукавом халата вспотевший лоб. Стоявший рядом Невилл согнулся пополам, тяжело сопя и что-то бормоча себе под нос. «Я тебе говорила», — выдохнула Гермиона, держась обеими руками за грудь. «Я тебе говорила». «Нам надо вернуться в башню Гриффиндор», — произнес Рон, — «и как можно быстрее». «Малфой тебя обманул», — встряла в разговор Гермиона. Она еще не успела отдышаться, но ее натура не позволяла ей молчать. «Надеюсь, ты это уже понял? Он и не собирался туда приходить. А Филч знал, что кто-то должен быть в этой комнате. Это Малфой дал ему понять, что в полночь там кто-то будет». Гарри подумал, что она, скорее всего, права, но не собирался ей об этом говорить. «Пошли», — махнул он рукой вместо ответа. Это легко было сказать, но не так просто сделать. Не прошли они и 10 шагов, как услышали, что кто-то поворачивает дверную ручку, и из ближнего к ним кабинета выплыл Пивз. Он сразу заметил их и даже взвизгнул от восторга. «Потише, Пивз, пожалуйста!» Гарри приложил палец к губам. «Нас из-за тебя выгонят из школы!» Пивз радостно закудахтал. «Шатаетесь по ночам, маленькие первокурснички! Так-так-так-так-так! Нехорошо, малыши, очень нехорошо! Вас ведь поймают!» «Если ты нас не выдашь, то не поймают». Гарри умоляюще сложил руки на груди. «Ну, пожалуйста, Пивз». «Наверное, я должен вызвать Филча. Я просто обязан. Этого требует мой долг». Пивз произносил это голосом праведника, но глаза его сверкали недобрым огнем. «И все это для вашего же блага». «Убирайся с дороги». Не выдержал Рон и махнул рукой, словно хотел ударить бесплотного Пивза. Рон погорячился, и это была ошибка. «Ученики бродят по школе!» — оглушительно заорал Пивз. «Ученики бродят по школе! Они сейчас в коридоре заклинаний!» Они пригнулись, проскакивая под висевшим в воздухе Пивзом, и побежали так, словно от их скорости зависели собственные жизни. Но, добежав до конца коридора, они уткнулись в запертую дверь.
«Вот и все», — простонал Рон, тщетно ударяясь плечом в дверь. «С нами все кончено, мы пропали. Они уже слышали шаги, это Филч бежал на крики Пивза.
Ну-ка, подвиньтесь», — резко скомандовала Гермиона. Она вырвала из рук Гарри волшебную палочку, постучала ей по запертому замку и прошептала «Аллахомора».
Замок заскрежетал, дверь распахнулась, и они быстро скользнули внутрь, закрыв за собой дверь и прижавшись к ней, чтобы услышать, что происходит в коридоре.
«Куда они побежали, Пивз?» — донесся до них голос Филча. «Ну, давай быстрее, я жду!»
«Скажи, пожалуйста...»
«Не зли меня, Пивз! Итак, куда они побежали?»
«Сначала скажи, пожалуйста, или я ничего не узнаю...»
Упорствовал Пивз. Его монотонный голос явно вывел Филча из себя. «Ну ладно, пожалуйста!»
«Не знаю, ничего не знаю», — радостно заорал Пивз. «Ха-ха-ха-ха-ха! Я тебя предупреждал! Раньше надо было говорить «пожалуйста!» «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
Они услышали, как со свистом унесся куда-то Пивз и как яростно ругается Филч.
«Он думает, что эта дверь заперта», — прошептал Гарри. «Думаю, мы выберемся».
«Да отвяжись ты, Невилл!»
Невилл вот уже минуту или две настойчиво дергал Гарри за рукав.
«Ну чего тебе?»
— недовольно произнес Гарри, поворачиваясь к нему.
Стоило ему повернуться, как он сразу увидел то, что уже давно заметил Невилл, и в первую секунду подумал, что ему это просто привиделось. После всего пережитого сегодня то, что происходило сейчас, было просто чересчур.
Однако то, что он увидел, было реальностью, причем кошмарной. Гарри ошибся, когда предполагал, что эта дверь ведет в очередную комнату. Они были не в комнате, а в коридоре. В запретном коридоре на третьем этаже. И теперь он понял, почему ученикам запрещалось входить в этот коридор. Перед ними стоял гигантский пес, заполнивший собой весь коридор от пола до потолка. У него было три головы, три пары вращающихся безумных глаз, три носа, нервно дергающихся и принюхивающихся к незваным гостям, три открытых слюнявых рта с желтыми клыками, из которых веревками свисала слюна. Пока пес сохранял относительное спокойствие и принюхивался к ним, уставившись на них всеми шестью глазами, но Гарри знал, что единственная причина, по которой они пока еще живы, это то, что их внезапное появление застало пса врасплох. Но, кажется, пес уже начинал понимать, что произошло. Об этом свидетельствовало напоминающее отдаленные раскаты грома низкое рычание, вырывавшееся из трех пастей. Гарри ухватился за дверную ручку. Сейчас надо было выбирать между смертью и Филчем, и лично он предпочитал Филча. Они в мгновение ока выскочили за дверь, захлопнув ее за собой, и ринулись бежать с такой скоростью, что со стороны могло показаться, будто они летят. Филча в коридоре уже не было. Должно быть, он ушел отсюда, чтобы поискать их в другом месте. Но его отсутствие не радовало их и не огорчало. Сейчас им было все равно. Все, чего они хотели, это оказаться как можно дальше от этого монстра. И не останавливались, пока не оказались на седьмом этаже у портрета толстой леди. «Где это вы были?» — спросила та, глядя на их пылающие потные лица. «Неважно». С трудом выдохнул задыхающийся Гарри. «Свиной пятачок, свиной пятачок!» Портрет отъехал в сторону, и они пробрались сквозь дыру в стене в комнату отдыха и устало повалились в кресло, дрожа от долгого бега и всего пережитого. Прошло достаточно много времени, прежде чем кто-то из них нарушил тишину.
А что касается Невилла, то у него был такой вид, словно он никогда уже не будет говорить.
«Что они себе, интересно, думают?»
Рон первым обрел дар речи.
«Надо же додуматься до такого. Держать в школе этого пса. Этой твари явно надо поразмяться, а не сидеть в заперти».
Гермиона тоже пришла в себя, и к ней тут же вернулось плохое настроение.
«А зачем вам глаза, хотела бы я знать?» Недовольно поинтересовалась она. «Вы что, не видели, на чем этот пес стоял?»
«На полу», — предположил Гарри. «Хотя, вообще-то, я не смотрел на его лапы. С меня вполне хватило голов».
«Нет, он стоял не на полу, а на люке. Дураку понятно, что он там что-то охраняет».
Гермиона встала, окинув их возмущенным взглядом. «Надеюсь, вы собой довольны», — резко произнесла она. «Нас всех могли убить или, что еще хуже, исключить из школы.
А теперь, если вы не возражаете, я пойду спать».
Рон смотрел ей вслед с открытым ртом.
«Нет, мы не возражаем», —
выдавил он, когда Гермиона скрылась в темноте. «Можно подумать, что мы силой тащили ее с собой». Забравшись в постель, Гарри думал не о том, что они пережили, а о том, что сказала Гермиона, о том, что пес что-то охраняет. Он вспомнил слова Хагрида: «Если хочешь что-нибудь спрятать, то Гринготтс — самое надежное место в мире, ну, кроме, может быть, Хогвартса». Похоже, теперь Гарри знал, где сейчас находится тот бесформенный маленький сверток из сейфа 713. Глава 10. Хэллоуин. Малфой не поверил своим глазам, когда наутро за завтраком увидел Гарри и Рона. Они выглядели усталыми, но светились от счастья. Кажется, Малфой уже не сомневался, что больше не встретится с ними, потому что вместо завтрака отчисленные из школы Гарри и Рон сядут в поезд до Лондона. В отличие от Малфоя, они действительно были счастливы. Проснувшись и обсудив то, что случилось ночью, Гарри и Рон решили, что встреча с трехголовым псом была отличным приключением, и они бы не отказались от еще одного в том же духе. За завтраком Гарри рассказывал Рону о том свертке, который Хагрид забрал из Гринготтс по поручению Дамблдора, и который, судя по всему, сейчас находится в запретном коридоре третьего этажа. И теперь они гадали, что же может нуждаться в такой усиленной охране. «Это либо что-то очень ценное, либо что-то очень опасное», — сказал Рон. «Или и то, и другое одновременно», — задумчиво произнес Гарри. «Но все, что они знали об этом загадочном предмете, это то, что длина его составляет примерно 5 сантиметров. Но этого было слишком мало для того, чтобы подсказать им, что же это за предмет, или хотя бы дать повод для предположений. Что касается Невилла и Гермионы, то им, кажется, было абсолютно безразлично, что находится в том тайнике, на котором стояла собака. Невилл вообще думал только о том, чтобы никогда больше не оказаться поблизости от трехголового пса. А Гермиона просто игнорировала Гарри и Рона, отказываясь разговаривать с ними, но если учесть, что она была жуткой всезнайкой, вечно лезла вперед и любила командовать, то оба только обрадовались ее молчанию. Больше всего на свете, кроме того, чтобы узнать, что лежит в запретном коридоре, Гарри и Рону хотелось отомстить Малфою. И к их великой радости неделю спустя им представился такой шанс. Это произошло за завтраком, когда в главный зал влетели совы, разносящие почту. Все сидящие в зале сразу заметили 6 сов, несущих по воздуху длинный сверток. Гарри было интересно, что лежит в свертке, не меньше, чем всем остальным, и он был жутко удивлен, когда совы
спикировали над его столом, и сверток упал перед ним, разбив тарелку с жареным беконом, которую Гарри только что придвинул к себе, собираясь поесть. Не успели шесть сов набрать высоту, как появилась седьмая, бросившая на сверток письмо. Гарри сначала вскрыл конверт. Как выяснилось, ему повезло, что первым делом он не занялся свертком. «Не открывайте сверток за столом», — гласило письмо. «В нем ваша новая метла «Нимбус-2000». Но я не хочу, чтобы все знали об этом, потому что в противном случае все первокурсники начнут просить, чтобы им разрешили иметь личные метлы. В 19:00 Оливер Вуд ждет вас на площадке для квиддича, где пройдет первая тренировка. Профессор МакГонагал». Гарри, с трудом скрывая радость, протянул письмо Рону.
«Нимбус-2000!» — простонал Рон. В голосе его слышалась зависть. «Я такую даже в руках не держал!»
Они быстро вышли из зала, чтобы успеть рассмотреть метлу до начала первого урока. Но стоило им подойти к лестнице, как на их пути выросли Крэбб и Гойл. Появившийся из-за их спин Малфой вырвал у Гарри сверток и оценивающе ощупал его.
«Это метла!» — категорично заявил он, бросая сверток обратно к Гарри.
На лице его читались злоба и зависть. Но только если Рон завидовал Гарри по-доброму, то зависть Малфоя была черной.
«На этот раз тебе не выкрутиться, Поттер. Первокурсникам нельзя иметь свои метлы».
Рон не выдержал. И это не просто какая-то старая метла. Он с превосходством посмотрел на Малфоя и вызывающе усмехнулся.
«Это Нимбус-2000! А что ты там говорил, Малфой, насчет той метлы, которую оставил дома? Кажется, это Комет-260. Метла, конечно, неплохая, но с Нимбусом-2000 никакого сравнения. Да что ты понимаешь в метлах, Уизли? Тебе денег даже на полурукоятки не хватило бы!» — буркнул в ответ Малфой. «Вы с братьями, небось, на обычную-то метлу деньги много лет копили, по прутику покупали?»
Прежде чем Рон успел ответить, рядом с Малфоем появился профессор Флитвик.
«Надеюсь, вы тут не ссоритесь, мальчики?» — пропищал он.
«Профессор, Поттеру прислали метлу?» — выпалил Малфой и замер, явно довольный собой.
«Да, все в порядке».
Профессор Флитвик широко улыбнулся Гарри.
«Вы знаете, Поттер, профессор МакГонагал рассказала мне о сделанном для вас исключении. А что это за модель?»
«Это Нимбус-2000, сэр», — пояснил Гарри, сдерживая смех. Он видел, что Малфой смотрит на него с непониманием и ужасом. «Я должен поблагодарить Малфоя за то, что мне досталась такая метла».
Крэбб и Гойл расступились, и Гарри с Роном пошли вверх по лестнице, трясясь от беззвучного смеха. Уж больно разъяренным и одновременно беспомощным выглядел Малфой.
«Самое смешное, что это правда», — хихикнул Гарри, когда они оказались на самом верху мраморной лестницы. «Если бы Малфой не схватил напоминалку Невилла, то я не вошел бы в команду».
«Значит, ты полагаешь, что это награда за то, что ты нарушил школьные правила?» — раздался сзади них гневный голос.
Они оглянулись и увидели поднимающуюся по лестнице Гермиону Грейнджер. Она неодобрительно смотрела на сверток в руках Гарри.
«Кажется, ты с нами не разговаривала», — заметил Гарри. «И ни в коем случае не изменяй своего решения», — добавил Рон. «Тем более, что оно приносит нам так много пользы». Гермиона гордо прошла мимо, задрав нос к потолку.
В тот день Гарри было нелегко сосредоточиться на уроках. Его мысли все время уносились то наверх, в спальню, где под кроватью лежала его новая метла, то на площадку для квиддича, где ему предстояло тренироваться сегодня вечером. За ужином он не ел, а буквально проглатывал еду, даже не замечая, что именно глотает, а потом вместе с Роном помчался наверх, чтобы, наконец, распаковать нимбус. Конец третьей дорожки второй кассеты.